Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина на свободе. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались признать себя виновными в воровстве и мошенничестве гигантских размеров. Антиизраильские заявления президента Ирана омрачили Международный день памяти жертв Холокоста. Таковы главные темы дня вторника, 21 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня Преображенский суд Москвы принял решение освободить бывшего юриста компании «ЮКОС» Светлану Бахмину условно-досрочно. Бахмина была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. У нее два несовершеннолетних сына и дочь, родившиеся, когда Бахмина была в заключении. С просьбой о помиловании Светланы Бахминой к президенту России Дмитрию Медведеву обратились около 100 тысяч человек. Разные суды уже третий раз рассматривали вопрос об условно досрочным освобождением, и вот, наконец, принято положительное решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Один из адвокатов Светланы Бахминой во время судебного заседания в Преображенском суде пытался подарить судье Ирине Вырышевой фотографии детей экс-юриста ЮКОСа, но судья их не приняла, сказав, что это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом. Тем не менее, вся атмосфера в зале предвещала, что случится что-то хорошее. Даже представители прокуратуры не были против условно-досрочного освобождения Бахминой, о чем мы заявили. Позднее, когда судья Ирина Вырышева оглашала решение об освобождении Светланы, все присутствовавшие в зале ей аплодировали. Вот как прокомментировал решение суда представитель прокуратуры Антон Давыдов.
Прокуратура не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства по следующим основаниям, что при рассмотрении данного ходатайства были соблюдены все требования закона. Данные требования в совокупности позволили стороне обвинения прийти к выводу об обоснованности и законности заявленного ходатайства осужденной Бахминой об условном досрочном освобождении, и на основании этого сторона обвинения поддерживала данное ходатайство. Сторона обвинения обжаловала данное постановление.
Бахмина, приговоренная к 7 годам лишения свободы за экономические преступления, отбыла в заключение более половины срока. Зубово-Полянский суд Мордовии дважды отклонял ее ходатайство об условно-досрочном освобождении, припоминая ей давние дисциплинарные взыскания, которые были погашены. Преображенский суд решил, что Бахмина больше не представляет общественной опасности, так как она признала свою вину, раскаялась, не имеет взысканий и у нее несовершеннолетние дети. Адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин сказал, что защита не просто удовлетворена сегодняшним решением. Адвокаты счастливы, что Светлану освободили.
Вот постановление об условно-досрочном освобождении. Надеюсь, что завтра уже Светлана будет на свободе. Документы все необходимые на руках. Представитель СИЗО, с его слов, уже сегодня будут заниматься оформлением всех необходимых документов. Не то, что удовлетворены, мы просто счастливы. Наконец, что и случилось. Светлана Бахмина на протяжении всего срока отбытия наказания характеризовалась исключительно положительно. За исключением только того короткого периода, когда она только непосредственно попала в колонию. Там было у нее несколько взысканий, но которые были исключительно связаны с тем, что она не адаптировалась к тем условиям, в которые она попала. В дальнейшем, после того, как она освоилась, что называется, в колонии, исключительно одни только благодарности, различная общественная нагрузка, которая также была оценена по достоинству администрации колонии, наконец, краткосрочный отпуск с выездом к месту проживания, что, собственно, является высшей мерой поощрения в отношении осужденных, которые применяются крайне редко. Ну и, конечно, безусловно, семейное положение Светланы, то есть двое несовершеннолетних детей и родившийся третий ребенок, который родился уже в условиях отбытия наказания 28 ноября 2009 года. На основании чего в итоге было принято итоговое решение. Первое, то, что Светлана отбыла половину срока, то есть 4 года и 4 месяца из 6,5 лет, которым она была осуждена. Светлана признала свою вину и раскаивалась в отдельном преступлении. К Светлане нет никаких имущественных претензий со стороны третьих лиц. Светлана не имеет ни одного взыскания, имеет целый ряд благодарностей. Светлана положительно характеризуется администрацией колоний, как по месту прежнего отбытия наказания, так и по месту нынешнего в СИЗО-1. Администрация колонии как ранее, так и сейчас поддерживает ходатайство Светланы о условно-досрочном освобождении. Светлана будет гарантированно трудоустроена, имеет постоянное место жительства. Семейное положение Светланы таково, что, в общем-то, есть все основания для того, чтобы она вернулась к нормальной жизни и продолжала жить как нормальный, обычный, добросовестный гражданин Российской Федерации. Она находится под юрисдикцией следственного изолятора СИЗО-1. Где конкретно она находится, я точно не знаю, поскольку я сам лично Светлану не видел с октября месяца 2008 года. Но со слов Михаила, ее мужа, я знаю, что, в принципе, условия ее содержания вполне нормальные.
В зале суда во вторник находилась подруга Светланы Бахминой, Ольга Богданова, которая первой обратилась к президенту Медведеву с просьбой помиловать Светлану. Позднее ее поддержали более 95 тысяч человек, известных политиков, деятелей культуры, обычных людей. Вот что сегодня чувствует Ольга.
Знаете, это большая радость, в первую очередь, для Светы и ее семьи. Я пока ничего не могу осознать, потому что мы этого ждем фактически с начала процесса, с 2004 года, что справедливость восторжествует, наконец. Единственное, что я могу сказать, счастье, что теперь все дети будут с мамой. И, в общем, больше мы, наверное, ничего не хотим.
Как вы думаете, общественная кампания в поддержку Светланы Бахминой сыграла какую-то роль? Или это было такое чисто юридическое решение вопроса?
Если бы вопрос решался юридически, ее бы освободил Забайкальский суд по первому представлению. Я думаю, что, конечно, общественная кампания роль свою сыграла. В первую очередь дала возможность Свете родить в человеческих условиях хорошую, здоровую девочку, которые говорят очень спокойно, и, в общем, это, наверное, правильно, потому что это компенсирует все Светкины муки. Но теперь все кончилось. Я хочу, наверное, от ее имени сказать большое спасибо всем тем почти 96 тысячам людей, которые поставили свои подписи, которые думали про нее, поддерживали ее все это время. Я знаю, что таких людей очень много, и всем спасибо, и думаю, что теперь у нее все будет хорошо.
Когда вы планируете повидать Свету и ее девочку?
Не знаю, сейчас для начала попытаюсь узнать адвокатов, когда ее отпустят домой, а дальше уже, думаю, как только вернется, сразу соберемся, как мечтали все это время.
Друг и коллега Светланы Бахминой Денис Селютин не открыл журналистам тайны, где сейчас находится Светлана с дочкой. Он лишь предположил, что они будут дома в ближайшее время.
Я думаю, что если не будет каких-то сюрпризов, это произойдет, я думаю, сегодня вечером. После того, как поступят необходимые документы из суда в следственный изолятор. Мы полагаем, что это будет сделано максимально быстро, и сегодня вечером она, я думаю, сможет увидеть своих детей и мать. Я думаю, что сейчас пристальное какое-то внимание к ней, ну, наверное, излишне. Она очень волнуется. Последнюю неделю она была очень морально собрана, поджатым состоянием, потому что два суда уже было отрицательных. Она ждет этого решения уже более года. Я думаю, что сейчас несколько дней будет возможным оставить ее, ну, в каком-то разумном покое. Она занимается ребенком. Она должна, ну, естественно, приехать с ребенком домой. Там все вот эти вот бытовые вопросы. Все-таки грудной ребенок, нет еще 5 месяцев. Поэтому мы поговорим с ней, и через какое-то время, когда она придет в себя, я думаю, это время будет разумным и минимальным, она сможет встретиться с представителями прессы, ну, всех изданий, всех. Я пока не знаю, какой это будет формат, будет пресс-конференция, либо, может быть, какие-то ответы на вопросы. Я высказываю пока свое мнение, вот все зависит от состояния ее и состояния ребенка. Сейчас мы не хотели бы обсуждать вопрос вины, но я думаю, что все взрослые люди и все понимают, да, что женщина в состоянии тяжелой беременности, в общем-то, сделала в данном случае все разумные, возможные, законные шаги для, в том числе, своего освобождения.
Решение об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой может быть обжаловано по закону в течение 10 дней, но, похоже, прокуратура этого делать не собирается. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Чтобы освободить из тюрьмы мать троих детей, давно уже подпадавшую под критерии досрочного освобождения, потребовался почти год, и общественная кампания в адрес президента Медведева с просьбой о милосердии. Медведев не ответил. Ответил суд или все-таки ответил президент? У микрофона обозреватель Радио Свобода Людмила Телень.
Для всех тех, кого волновала судьба экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой, сегодня есть две новости – хорошая и плохая. Хорошая – Бахмина наконец на свободе. Плохая – это не имеет никакого отношения к правосудию. Если бы дело об условно-досрочном освобождении Бахминой рассматривалось по закону, она была бы на свободе еще год назад и родила бы своего третьего ребенка, дочку Аню, не под стражей, а на воле. И Федеральная служба наказаний не морочила бы нам всем головы, не пуская к Бахминой адвокатов – и скрывает даже от матери Светланы место, где она содержится. И 95 595 человек не оставили бы свои подписи под обращением к президенту России с просьбой помиловать Бахмину. И не ждали бы потом 7 месяцев от президента ответа, которого, кстати, так и не последовало. Для президента России Дмитрия Медведева тоже есть две новости, связанные с Бахминой. И тоже хорошая, и плохая. Хорошая. Он, наконец, поддался давлению общества и отпустил хотя бы и с помощью Преображенского суда, экс-юриста Юкоса на свободу, поддался давлению общества и тем самым проявил силу. Потому что только сильная демократическая власть способна слышать общество и не бояться зависимости от него. Но есть для президента России и плохая новость. Несмотря на все человеческие и политические мотивы, которые у него для этого, безусловно, были, он не помиловал Бахмину, опираясь на свою волю и свою власть. И тем самым вопрос о том, есть ли у него, президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, своя воля и своя власть, оставил для общества открытым.
Комментарий Людмилы Телень, а мы продолжим эту тему после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли считать освобождение Светланы Бахминой результатом усилий гражданского общества? Об этом говорим с членом Общественной палаты Аллой Гербер и лидером Демсоюза Валерией Новодворской. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 21 апреля. Сегодня бывшие совладельцы компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, против которых в Москве ведется новый судебный процесс, заявили, что не признают своей вины. Накануне Ходорковский и Лебедев просили разъяснить суть обвинений в свой адрес, суд отклонил их ходатайство. Бывшим совладельцам «ЮКОСа», которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в экономических преступлениях, теперь инкриминируют хищение нефти и отмывание денег в особо крупном размере. За этим судебным процессом внимательно следит судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Ответ Михаила Ходорковского на вопрос председательствующего о том, признает ли он себя виновным, был однозначен. Нет, не признаю. При этом бывший владелец «ЮКОСа» подробно изложил свою позицию по каждому из инкриминируемых ему преступных деяний. Его выступление, как и накануне, отчасти было похоже на бизнес-презентацию, так как сопровождалось демонстрацией слайдов, против чего так протестовали гособвинители.
Меня на самом деле фактически обвинили в тайном от собственника физическом изъятии 350 миллионов тонн нефти. Можно себе представить, Ваша честь, присвоенную бочку, присвоенную цистерну, вагон. Эти гении сыска и права говорят о 350 миллионах тонн нефти. То есть о железнодорожном составе, который огибает Землю по экватору 3 раза. Неудивительно, потому что они не то что доказать. Они объяснить свою мысль не могут. Они все как один трусят расписаться за обнаружение факта такого события. Где рапорт об обнаружении факта пропажи нефти? Где подпись под результатом ревизии остатков? Положено же. А если факт не установлен, что мы должны обсуждать? Оценки без факта?
Платон Лебедев был не менее категоричен в высказываниях, но куда более эмоционален.
С точки зрения требований уголовно-процессуального закона, это не обвинение, это шизофреническая фальшивка. Поэтому, когда мне задают вопрос, признаю ли я себя виновным или не признаю в предъявленном обвинении, я всегда отвечаю, нет, ни в коей мере не признаю. Кроме того, Ваша честь, я в своей жизни вообще никогда ничего не похищал, ничего не присваивал. И уж тем более никогда не занимался так называемой легализацией. Я не только не признаю себя виновным, наоборот, я утверждаю, что именно прокуратура вместе со следствием совершила преступление, предъявив такого рода сфальсифицированное обвинение заведомо невиновным.
В числе прочего, Платон Лебедев обратил внимание суда и на то, что не понимает, как можно рассматривать обвинение в легализации преступно нажитых средств до тех пор, пока не установлен сам факт преступной деятельности, поясняет его адвокат Елена Липцер.
Как можно человека судить за легализацию, если неизвестно, что что-то было похищено? Пока нет приговора, вступившего в силу, о том, что человек что-то похитил, нельзя говорить, что он похищенный легализовал.
Независимый российский политик Владимир Рыжков, который пришел сегодня в Хамовнический суд Москвы понаблюдать за ходом рассмотрения второго дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, после их выступлений пришел к выводу о полной несостоятельности новых обвинений.
У меня, как у человека, который как бы свежим ухом слышал и сторону обвинения сегодня, и сторону защиты, сложилось вполне определенное впечатление, что обвинение стоит на песке, и оно полностью несостоятельно. Если второе дело ЮКОСа, тем более такое шаткое, по обвинению закончится обвинительным приговором, то масса народу сбежит со стороны, потому что захват чужих бизнесов, чужих предприятий, чужих помещений, организованными группами чиновников, силовиков, происходит каждый день на каждом шагу. И если люди еще раз на таком громком деле увидят, что суды не объективны, и суды просто выполняют волю человека, чиновников, то еще больше людей закроет бизнес и убежит из страны. Я уж не говорю о деньгах и так далее. Поэтому это действительно знаковое дело, это тест всей судебной системы. И на судье Данилкине лежит огромная ответственность не только за это дело, но в целом за репутацию российской судебной системы.
Уже ближе к концу судебного заседания участники процесса определили дальнейший порядок судебного следствия. Было решено, что прокуратура, которая представляет доказательства первой, начнет с исследования письменных материалов уголовного дела. При этом гособвинитель Дмитрий Шохин дал понять присутствующим, что не исключает возможности представления в ходе судебного заседания всех документов, содержащихся в 188 томах уголовного дела. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до четверга. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Теперь попробуем поместить судебные процессы, связанные с судьбой компании ЮКОС, в общий политический контекст того, что сейчас происходит в России. В частности, попробуем проанализировать в свете разговоров о новом этапе либерализации в политике Кремля. На эту тему я беседовал с известным московским политическим экспертом из фонда Карнеги Алексеем Малашенко. Он считает, что освобождение Светланы Бахминой – это политическое решение, которое отражает новую тактику Кремля. Наверняка решение об освобождении Светланы Бахминой многими обозревателями не будет воспринято чисто как юридическое решение. Многие будут искать здесь политическую подоплеку, еще и потому, что ведутся разговоры активно о том, что режим вроде бы либерализуется в связи с тем, что вот Дмитрий Медведев все более активно себя ведет. Вы видите признаки либерализации режима?
Признаки либерализации, они еще не означают саму либерализацию. Иногда сравнивают Медведева почему-то с Горбачевым. Я, в общем-то, против этих сравнений, потому что совершенно разные ситуации. Очень много непонятного. Это что, какие-то согласованные действия? Это было какое-то принято решение между двумя или еще каким-то числом политиков? А потом Медведев был наделен полномочиями эту либерализацию проводить. Если это так, то это вызывает удивление. Как это вдруг ни с того ни с сего? Жили-жили, там что, Обама повлиял или кризис повлиял? Кто за этим стоит? А второй как раз вот этот самый тоже блок вопросов. А может быть, это инициатива Медведева? Может быть, он поступает на свой страх и риск. Я полагаю, что, во-первых, у всей этой либерализации есть определенные пределы. Это некий тактический ход. Действительно, в условиях кризиса, чтобы не раздражать какую-то часть населения, чтобы не вышло так, что в случае обострения социальных конфликтов эти самые либералы не приняли участие в них, это какая-то, по-моему, прежде всего мера предосторожности. Хотя, конечно, я могу допустить, что Путин и Медведев – это люди разные, с разными характерами, с разными темпераментами. Наверное, у них есть какие-то отличия во взглядах. Но пока мы не определимся, откуда исходит инициатива, я бы по поводу всего этого, вот по поводу и Бахминой, и по поводу этих регулярных встреч, был бы достаточно осторожен. Да, это хорошо, это, как говорится, лучше, чем ничего. Но это делается во имя чего? Во имя трансформации России, во имя открытия путей к модернизации, во имя сам чего-то действительно того, что нам необходимо. Или это тактический ход, и вот тогда вот эту вот анью-перестройку можно будет прихлопнуть буквально за считанные даже не дни, а часы.
А у вас есть своя гипотеза или свое ощущение политолога? Что, скорее всего, это тактическая уловка или какой-то знак переустройства России?
Знаете, у меня ощущение не политолога, у меня ощущение советского человека. Это все-таки тактика. Прежде всего тактика. Я допускаю теоретически, что она может перерасти в стратегию, но слишком много факторов против. И, кстати говоря, даже если сравнивать с Горбачевым, то, понимаете, против Горбачева стоял такой достаточно рыхлый аппарат. Он казался сильным. Он уже исчерпал все свои ресурсы. А ныне против вот этих вот либеральных поползновений стоит куда как большая сила. В этой силе есть намного больше чего терять, чем тем же коммунистам. Те сам теряли кресло, это тоже много, но тем не менее. А эти теряют все. Эти сам теряют вот те деньги, которые они сорвали с куста вертикали власти.
А как вам кажется, в этом судебном решении или судебно-политическом решении есть какой-то знак, какой-то оттенок того, что Кремль откликнулся на эту инициативу, пусть не прямым указанием Медведева, а вот таким решением вопроса, или это только совпадение?
Ну, я думаю, что это действительно откликнулся Кремль. Но одно из соображений, а может быть даже главным соображением, он же ведь ничего не теряет. Ну, во-первых, получается, что она признала свою вину. Сам Кремль действительно выглядит гуманным. И от нее ждать там каких-то уколов или выпадов, тем более пока Ходорковский сидит, я думаю, совершенно бесполезно. А потом просто человек устал. Слушайте, трое детей. Ну, зачем ей вся эта бурная жизнь и там еще какое-то участие? Ей просто просто хочется пожить нормально.
Рождается ли на наших глазах какой-то новый президентский стиль? Вот Дмитрий Медведев, ему там нет еще 45 лет, у него теперь появляется в «Живом журнале» даже свой блог, он встречается с журналистами оппозиционных газет, он говорит о верховенстве закона, и на фоне Владимира Путина это все выглядит почти вызывающим, если мы сравним те заявления, которые с Кремля слышались, ну, 2-3 года, скажем, назад. В какой степени это может раздражать силовиков российских, или это для них пустой звук абсолютно, как вы думаете?
Если был какой-то договор, что, ребят, нам надо вот так вот повысказываться, а вы посидите, помолчите, и вас не тронут. Это один вариант. А второй вариант, это, ну что же, он стал более отвязным. Вот действительно у него появляется какой-то стиль, который раздражает, и это все правильно. Но, простите, не все силовики идиоты. Они прекрасно понимают, что им тоже нужно подстраиваться под конъюнктуру, под эволюцию общества, под то, что происходит в мире, под Барака Обаму, наконец. Они, если исходят из того, что, ну что ли, кардинально это все их позиции не затрагивает, но, в общем-то, даже наоборот, обеспечивает им такие более комфортные условия существования, если это умные силовики, то они это будут поддерживать. Но обратите внимание на реакцию некоторых политтехнологов, да и политиков, как они перепугались. Огромное количество людей, которые смогут действовать только в условиях конфронтации. И вот они, я думаю, будут это всячески тормозить, ну, хотя бы ради собственного выживания.
А Дмитрий Медведев уж год как президент. Он самостоятельный политик?
Все говорят, что нет. Я бы сказал так, что все-таки какую-то самостоятельность он обретает. Уже ее можно просчитывать в процентах. И я думаю, что по мере саморазвития кризиса, по мере того, что сейчас происходит вокруг, он просто не может не быть самостоятельным. Либо он вообще просто никому не будет нужен. Ни Путину, ни силовикам, ни, между прочим, что очень важно, ни самому себе. Все время узнавать, что он, ну, так сказать, на подсобных работах, но так долго продолжаться не может, рано или поздно это каким-то образом прорвется.
Рассуждает в эфире известный московский политический аналитик, эксперт фонда Карнеги Алексей Малашенко. Мы беседовали об освобождении Светланы Бахминой и возможной либерализации российской политической жизни. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 апреля. До конца этого часа я успею рассказать вам вот о таких политических и общественно-политических темах. Антиизраильские заявления Махмуда Ахмадинеджада омрачили Международный день памяти жертв Холокоста. Как теперь сложатся отношения Ирана и западных стран? Россия решительно возражает против проведения учений НАТО в Грузии. Чем вызвано такое обостренное беспокойство Кремля? Вердикт суда в адрес файлообменного сайта The Pirate Bay вызвал широкие протесты в Швеции. Как защитить авторские права, не подыгрывая транснациональным корпорациям? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чтобы выйти на свободу, Светлане Бахминой потребовался год судов и 95 тысяч подписей.
Комментарии экспертов.
Почему Россию так беспокоит учение НАТО в Грузии? Точка зрения Вадима Дубнова.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев обещает долго помнить феминистку Марию Арбату.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Преображенский суд Москвы принял решение освободить условно-досрочно бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину. Она была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по обвинению в финансовых преступлениях и отбыла более половины срока. В Хамовническом суде Москвы Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отвергли выдвинутое против них новое обвинение в хищении нефти и отмывании денег. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации обнаружены две базы боевиков и тайники с оружием. По данным чеченских спецслужб, в горах Итум-Калинского и Веденского районов действуют около 500 маджахедов. Таганский суд Москвы приговорил к году колонии общего режима одного из лидеров движения «Антифа» Алексея Олесинова. Его признали виновным в хулиганстве за драку с охранниками одного из московских клубов. По мнению правозащитников, Олесинова судили не за правонарушение, а за его политические взгляды. Президент Молдавии Владимир Воронин подписал указ о создании госкомиссии по расследованию причин и последствий беспорядков в Кишиневе 7 апреля. Во вторник в Молдавии были оглашены итоги пересчета голосов на парламентских выборах. Они подтвердили победу правящей партии коммунистов. В Израиле отмечают День памяти жертв Холокоста. По всей стране на 2 минуты были включены сирены, прохожие останавливались и склоняли головы в память о 6 миллионах евреев, уничтоженных нацистами. На конференции ООН по борьбе с расизмом в Женеве принята итоговая декларация. Вопреки опасениям ряда государств, она не содержит прямой критики в адрес Израиля. Открытие конференции в понедельник ознаменовалось скандалом из-за выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, назвавшего Израиль российским государством.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 21 апреля. В Грузии должны пройти вскоре учения под эгидой НАТО, в которых рассчитывают принять участие около 1000 военнослужащих из почти 20 стран. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что эти маневры приведут к различным осложнениям и не будут способствовать возобновлению сотрудничества между Россией и НАТО. Официальный Тбилиси на это возразил, что Грузия имеет суверенное право проводить на своей территории любые военные учения, которые считает необходимым. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Военно-штабные учения НАТО пройдут в 20 километрах от Тбилиси. Их участники не будут использовать оружие и боевую технику. Всего в учениях планируется задействовать примерно 1300 человек. Почти все страны будут представлены ротами и взводами. Учения эти были запланированы почти год назад, за несколько месяцев до августовского вооруженного противостояния между Россией и Грузией, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Резко отрицательно об этом мероприятии высказалась официальная Москва, в том числе президент Медведев. Именно в тот день, когда президент Российской Федерации критиковал решение о проведении учений в Грузии, президент Саакашвили посетил военную базу в Азиане, где в мае и должны состояться командно-штабные учения, и наградил высшими государственными орденами грузинских летчиков и артиллеристов. Официальный представитель МИД Грузии заявил, что учения НАТО были запланированы еще год тому назад, до войны вокруг Южной Осетии. И большинство стран подтвердили свою готовность участвовать в этих учениях. Военные учения НАТО на территории Грузии проводились почти ежегодно. В июле 2008 года на той же базе в Азиане около 1000 американских военнослужащих и 2000 грузинских военных в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» отрабатывали навыки совместных действий в случае возникновения угрозы боевых действий. Учения назывались «Немедленный ответ».
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что маневры на территории Грузии приведут к различным осложнениям и не будут способствовать возобновлению сотрудничества между Россией и НАТО. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин назвал эти учения провокацией и отметил, что результатом может стать отмена предстоящих переговоров на уровне начальников генеральных штабов. Москва подает НАТО четкий сигнал о том, что не намерена мириться с распространением влияния этой организации на страны СНГ, убежден российский военный аналитик Александр Гольц.
Чрезвычайно жесткие заявления из Москвы, сначала президента, потом представителя России при НАТО, а там говорилось о провокациях, игре мускулами, никоим образом не соответствует масштабам и содержанию проводимых учений. Понятно, что речь идет о штабных учениях, которые будут проводиться за десятки километров от зон конфликта. И никакой, собственно говоря, провокационной сущности они не несут. На мой взгляд, это очередной очень сильный сигнал в отношении НАТО. Россия решительно выступает против любых контактов стран СНГ с НАТО, и уж тем более Грузии, которая поставила своей важнейшей внешнеполитической целью вступление в НАТО. Кому-то в Кремле казалось, что августовская война и то, что Саакашвили дал приказ об атаке в Хидвали, навсегда приостановит взаимоотношения Грузии и НАТО. Этого не произошло. Последовала чрезвычайно жесткая ответная реакция. Вполне, впрочем, бессмысленно.
Стало известно, что отказались от участия в маневрах представители Казахстана, Латвии и Эстонии. Александр Гольц полагает, что на Казахстан смогла надавить Россия.
Очень показательно, что свое жесткое заявление господин Медведев сделал после чрезвычайно успешных переговоров с Азербайджаном, который будет участвовать в этих учениях. Казалось бы, если дела обстоят так серьезно, то именно на этих переговорах должен был быть заявлен жесткий российский протест. Тем не менее, как видим, все это имеет несколько искусственный характер. Мы апеллируем только и исключительно к НАТО. Потому что, не желая осложнять отношения с другими странами, которые участвуют в этих как бы провокационных маневрах.
Говорил российский военный аналитик Александр Гольц. Несмотря на успешные в целом переговоры в Москве президентов России и Азербайджана, Баку отказываться от участия в учениях НАТО в Грузии не намерен. Азербайджан рассчитывает и впредь расширять связи с НАТО. Так считает президент фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Ради чего Азербайджан должен менять свою прозападную ориентацию? Ради России? Вы посмотрите сами, в каком положении сейчас находится Россия. Она абсолютно непритягательна. Наоборот, она отталкивает всех от себя. Я считаю, что Азербайджан будет действовать в соответствии со своими национальными интересами. Азербайджан сотрудничает с НАТО не против кого-то, а за себя. И Азербайджан будет это сотрудничество продолжать в рамках этой программы сотрудничества во имя мира. Ведь Россия никогда не возражала против этой программы НАТО. Поэтому этот процесс сотрудничества НАТО с новыми независимыми государствами, а также и с Россией, он необратим, он будет нарастать.
Говорил Вафа Гулузаде. Из стран СНГ в учениях НАТО в Грузии намерены принять участие, помимо Азербайджана, Армения и Молдавия. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Вердикт Стокгольмского городского суда по делу создателей крупнейшего в мире файлообменного сайта The Pirate Bay привел к неожиданным изменениям в шведской политике. Стремительно возросла популярность, созданная в 2006 году для обеспечивания свободного доступа к любой информации в интернете шведской пиратской партии. По численности эта партия обогнала несколько крупных шведских политических организаций, рассчитывает на успех на скорых выборах в Европейский парламент. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в скандинавских странах Сергей Джанян.
И сами на этом процессе выступала Международная федерация звукозаписи, а также известные мировые кинокомпании и рекорд-лейблы. Сайт The Pirate Bay, запущенный в 2003 году, является самым популярным в мире BitTorrent-трекером. Количество пользователей пиратской бухты составляет более 20 миллионов человек, а всего на сайте выложено свыше миллиона торрент-файлов. The Pirate Bay, в отличие от своих предшественников, таких как Winamax или Napster, формально не нарушал закона о защите авторских прав. Сервис не размещал у себя защищенные копирайтом материалы, а лишь предлагал посреднические услуги в поиске требуемых файлов. Компании-правообладатели пытались отстаивать свои права. В 2006 году шведская полиция совершила рейд по адресам, где работали серверы пиратской бухты, и конфисковала аппаратуру. Однако вскоре торрент-трекер вновь возобновил свою работу, переехав на серверы, размещенные за пределами Швеции. Судебное разбирательство по делу пиратов началось в феврале этого года, и мало кто верил, что владельцев сайта удастся привлечь к ответственности. Ведь согласно законам Евросоюза, провайдер информационных услуг несет ответственность за передаваемые данные лишь в случае, если сам инициировал их передачу. Но администраторы The Pirate Bay этим не занимались, информацией обменивались пользователи. Именно на этом строила свои доводы защиты. Сторона обвинения же настаивала на том, что создатели сайта выступали посредниками в краже интеллектуальной собственности, заработав на рекламных услугах не менее 2 миллионов евро. Суд внял доводом прокурора. Обвинение было переквалифицировано из хищения в пособничество, а владельцев пиратской бухты приговорили к году тюрьмы и солидарной выплате компенсации в размере 30 миллионов шведских крон, около 3 миллионов евро. Еще до начала процесса создатели торрент-трекера не раз подчеркивали, что каким бы ни было решение суда, оно никак не повлияет на работу портала, так как его узлы разбросаны по всему миру и закрыть их одновременно невозможно ни технически, ни в законодательном порядке. Комментаторы сходятся в том, что победа кино- и звукозаписывающих компаний имеет скорее символическое, а не прикладное значение. Шведские интернет-операторы отказались блокировать торрент-трекер, сославшись на отсутствие законодательных оснований для этого. Более того, в ответ на вступление с 1 апреля в действие закона, позволяющего шведской полиции отслеживать участников пиратского файлообмена, заработала программа анонимизации уникальных адресов IP Predator, позволяющая всего за 5 евро в месяц сохранять свое инкогнито в сети. Приговор по делу создателей пиратской бухты был встречен молодежными демонстрациями протеста по всей Швеции. После оглашения приговора приток сочувствующих моментально возрос. Лишь за один день у нас на сайте зарегистрировалось несколько тысяч новых членов партии. Так что сегодня шведская пиратская партия уже обогнала по численности либералов, христиан-демократов, левых и партию зеленых. Фактически решение суда для нас огромный подарок. В июне состоятся выборы в Европарламент, и там нам уже обеспечены места. говорит руководитель одного из региональных отделений «Пират-Партиет» 23-летний Бьорн Одлунд. Шведская пиратская партия, объединяющая более 21 тысячи человек, была создана в 2006 году на волне преследования The Pirate Bay. И цель у этой политической организации одна – обеспечение свободного доступа к любой информации в интернете. Согласно опросам общественного мнения, до 80% молодых шведов в возрасте до 30 лет поддерживают идею нелегального скачивания информации из сети. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Судебный вердикт в Стокгольме вызвал широкую дискуссию еще и потому, что, по мнению многих экспертов, это решение вынесено прежде всего в интересах крупных корпораций, распространителей информации, а не авторов и исполнителей. Моя коллега Вероника Баде беседовала об этом с известным российским экспертом по проблемам информационного права, доктором юридических наук, автором книги «Право и киберпространство» Ильей Рассоловым.
Впервые суд вынес решение и осудил данных лиц не за размещение, не за представление, не за распространение вредной информации, а только лишь за ссылки на сами ресурсы, нарушающие авторские и смежные права. Суд посчитал, что дело находится в его компетенции, несмотря на то, что многие из информационных ресурсов, которые включены в эту эффективную систему поиска и предоставления ссылок на вредную информацию, были размещены на других площадках.
В России существуют подобные интернет-ресурсы?
Разумеется, и они активно развиваются. Позитив в том, что эти пиринговые сети и файлообменники, они не всегда носят вредный характер. И, собственно, виртуальная, так скажем, в кавычках, кража, это не кража из магазина. Если, так скажем, предполагаемый преступник совершает кражу книги в магазине, то в магазине на полке становится меньше на одну книгу. Если кража совершается в интернете, то не факт, что количество книг уменьшится. Поэтому пиринговые сети и файлообменники иногда способствуют эффективной продаже лицензионного продукта. Другой вопрос, какова цена и в России в том числе на лицензированную продукцию. Если бы правообладатели снизили эту цену хотя бы на 30-40%, возможно бы и не было столько пиратов.
Скажите, а каким законодательством регулируется эта ситуация в России?
Думаю, что с завтрашнего дня вот управление К или другие правоохранительные органы начнут жесткую борьбу с этим сетями. В России нет уже и такого пробела, хотя стоило бы и восполнить некоторые нормы. Система авторского права была, так скажем, заточена и придумана не просто для прошлого века, а для позапрошлого века. И в основном касалась защиты издательского дела. Сегодня в интернете автор может быть и издателем, и распространителем, и продавать себя лично, и получать от этого прибыль. Поэтому, если система авторского права будет каким-либо образом пересмотрена, она должна быть пересмотрено, в том числе посредством и таких решений судов, то я думаю, что сегодня мы должны идти в сторону защиты именно автора, а не издателя и крупных корпораций. Крупными врагами и теми, кто мешает сегодня развитию интернета, являются отнюдь не государства, а именно крупные корпорации. Они сегодня устанавливают правила игры и лоббируют на этом рынке. И это решение является, в общем-то, доказательством того, что я говорю.
Авторские права в интернете. Доктор юридических наук, специалист по проблемам информационного права Илья Рассолов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 апреля. Сегодня в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Парадоксальным образом проведение памятных мероприятий омрачило выступление на работающем в Женеве форуме ООН по борьбе с расизмом президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада с резкими антиизраильскими заявлениями. Сегодня остроту проблемы несколько удалось снять. Там принята, наконец, последняя финальная декларация, где острые углы обойдены. Однако, собственно говоря, сама проблема не решена. В знак протеста делегации стран ЕС вчера покинули зал заседаний, и сегодня тема отношений Запада и Ирана стала одной из главных в комментариях экспертов. Эту тему я обсудил с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Ведь мы говорим о форуме, организованном Организацией Объединенных Наций. Эта организация давно отличается низкой дееспособностью, учитывая то, что она построена по принципу принятия решений по большинству голосов. В целом, организация почти не способна к принятию каких-то однозначных решений. Данный форум, о котором мы говорим, второй по счету, он получил символическое название «Дурбан-2» по названию портового города Дурбан в Южной Африке, где состоялся в 2001 году первый такой форум. Тогда этот форум вылился фактически в антиизраильскую вакханалию, хотя мир был полон самых серьезных проблем. Практически все обсуждение вылилось только в обсуждение одной единственной проблемы прав палестинцев на свое государство. Соответствующая была и резолюция, принятая тогда. Практика показала, что эта резолюция, которая приравнивала сионизм к расизму, предлагала считать его одной из форм расизма, не имела никакого практического значения. Она никогда не была воплощена в практику ни Организации Объединенных Наций, ни других международных организаций. В этом смысле форум считается парадом потерянного времени. Примерно такое же отношение с самого начала существовало к нынешнему Женевскому форуму, получившему название «Дурбан-2». Правда, с той разницей, что, во-первых, некоторые государства подчистили резолюцию так, чтобы она не носила однозначно антиизраильского отпечатка, а во-вторых, считалось, что, может быть, за редкими исключениями, все-таки вот такой вакханалии антиизраильских страстей не получится. Фактически тон задал встрече всему форуму Ахмадинеджад, который, может быть, и в своих интересах, учитывая то, что уже через месяц с чем-то в Иране пройдут президентские выборы, постарался заострить проблему снова только на израильско-палестинском конфликте.
Сами международные обозреватели по всей Европе ведут дискуссии о том, действительно ли тот ответ, который был избран как реакция на вот это выступление Ахмадинеджада, был самым плодотворным. Я читал, например, и слышал сегодня комментарии экспертов, которые сводятся к тому, что нужно было вступать в дискуссию и пользоваться той же трибуной для того, чтобы отстаивать свою точку зрения. Не кажется ли вам, что такого рода демарши, как вот уход из зала заседания, это не самый конструктивный выход?
Очень сложно продумать конструктивный выход в ситуации, когда вы имеете дело с представителями, высказывающими совершенно крайние экстремистские точки зрения. Очень сложно было искать конструктивный момент в диалоге с Гитлером, день рождения которого, кстати, по несчастливой случайности совпал именно с днем открытия этого форума. Ведь те, кто хотят конструктивного диалога, пытаются найти среднюю точку двух взаимоисключающих посылок. Это посылка о праве Израиля на существование и праве противников Израиля на его уничтожение. Вот и попытайтесь найти среднее. Искать компромиссы потом приходится в безвоздушном пространстве, где нет никакого основания для согласия. Ахмадинеджад пришел с заведомой посылкой, что уничтожение Израиля является единственной правильной формой дальнейшего существования человечества. Кстати, в своей речи, хотя от него ожидал, что на этот раз он смягчит риторику, была и эта посылка ясно высказана. Он сказал, что любое государство, которое борется за уничтожение Израиля, имеет право на поддержку понимания человечества. Очень сложно искать конструктивный диалог.
Мой коллега Ефим Фиштейн размышлял об отношениях Ирана и западного мира, и эти его размышления, как и итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим рассказом о событиях в сфере средств массовой информации. Ирано-американская журналистка Роксана Сабири, осужденная на прошлой неделе в Иране к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США, подала апелляцию на этот приговор. Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали Тегеран освободить журналистку, которая настаивает на своей невиновности. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Роксане Сабери 31 год. У нее двойное гражданство Соединенных Штатов и Ирана, поэтому в печати ее часто называют «Ирано-американской журналисткой». Она внештатный корреспондент Национального общественного радио Америки, сотрудничала с новостным телеканалом Fox News, а также с BBC. Международный институт прессы потребовал немедленного освобождения Роксаны Сабери, которая, по мнению института, на самом деле является политическим заложником в дипломатическом конфликте Ирана с Соединенными Штатами. Этот арест и приговор еще больше затрудняет попытки разрядить напряженность в двусторонних отношениях и лишний раз подтверждает, что в Иране подавляется свобода печати, говорится в заявлении Международного института прессы. А вот мнение Комитета защиты журналистов, выраженное координатором по странам Ближнего Востока Мохаммедом Абдель-Дайемом.
Мы, разумеется, были разочарованы и шокированы тем, что журналистку приговорили к 8 годам тюрьмы. Мы не считаем суд справедливым. Процесс не был открытым. Мы рады, что адвокаты подали на апелляцию. Обнадеживает также то, что президент Ирана направил письмо в прокуратуру с просьбой, чтобы процесс в апелляционном суде был более справедливым и открытым. Если у иранского правительства есть какие-либо доказательства шпионской деятельности или других преступлений против Исламской Республики, то такие доказательства должны быть предъявлены открыто. После ареста журналистку надолго изолировали, затем судили на закрытом процессе. Иранские власти не предъявили никаких доказательств. Существует ли надежда на оправдание и освобождение журналистки, если президент Ирана просил пересмотреть дело? И не является ли его призыв попыткой смягчить свой собственный имидж, показать себя защитником прав человека накануне президентских выборов? Вот что думает об этом эксперт по проблемам Ближнего Востока Дэниел Пайпс. Я полагаю, важно помнить, что иранское правительство не монолитно, это не сталинское политбюро и это не Ирак при Саддаме Хусейне, когда один человек принимал все решения. В правительстве Ирана высказываются различные, порой противоположные мнения, поэтому и решения правительства не всегда строго скоординированы. Очевидно, что в основном иранская реакция на дружественный жест со стороны президента Соединенных Штатов Барака Обамы была отрицательной. События в стране, в том числе арест американской журналистки, следует рассматривать в свете приближающихся выборов в Иране и внутренней политической борьбы. В этой борьбе огромную роль играет отношение того или иного кандидата к Соединенным Штатам. Я не верю в то, что нынешнее иранское руководство можно уговорить вести себя цивилизованно. Я считаю, что Тегеран понимает лишь язык жесткого ультиматума, особенно в том, что касается его ядерных программ. Причем времени для этого остается все меньше. Это мое личное мнение, а не мнение американского правительства. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что освобождение Роксаны Сабери было бы расценено как жест доброй воли. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представляю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Стали известными имена лауреатов Пулитцеровской премии, одной из самых престижных американских наград в области журналистики и литературы. Эта премия вручается с 1911 года на средства фонда, основанного специально для этих целей американским предпринимателем венгерского происхождения Джозефом Пулитцером. Главным лауреатом стала в этом году газета «Нью-Йорк Таймс», получившая премию в 5 номинациях. О том, почему Пулитцеровская премия пользуется особенно высоким реноме среди журналистов, рассказывает мой нью-йоркский коллега Александр Геннис.
Раздавая каждой сестре по сереге, Пулитцеровская премия отмечает достижения в разных видах искусства, но предпочитает смежные с родной ей журналистикой. Даже в абстрактной музыке приз достался Стиву Райху, мастеру звукового коллажа. В его опусах, вполне по-репортерски, звучат настоящие паровозы, автомобили и подслушанная речь. Тоже и с драмой. Победителем в этом году стала восходящая звезда, лауреат премии гениев Лин Нотедж, чья пьеса идет сейчас в престижном Манхэттенском театральном клубе. В Конго, порезаренной гражданской войной стране, бродит, собирая несчастных девушек для своего заведения, хозяйка борделя, мама Нади. Это сильный и противоречивый персонаж. Она то ли эксплуатирует своих жертв, то ли спасает их. Соль пьесы в почти газетной достоверности материала. Она написана по записям бесед с беженками, сумевшими вырваться в Америку из этого ада. Однако даже такая изящная словесность всего лишь обочина премии, созданная, чтобы возвеличить американскую прессу и отдать должное ее лучшим мастерам. Отсюда разнообразие категорий, которые умеют вознаградить не только громкую тему или международный скандал, но и сугубо местный сюжет, расследование которого требует многомесячной настойчивости. Именно за это одну из премий получила 29-летняя Александра Берзон из «Лас-Вегас Сан». Она написала серию статей о высокой смертности среди строительных рабочих, торопящихся возвести новые казино. Жизнь в одной отдельно взятой столице порока станет чуть лучше. Для всего остального есть «Нью-Йорк Таймс», добавившая к своим трофеям еще 5 наград, что довело их общее число до заоблачного рекорда 101 премия. На этот раз, впрочем, главным был не список лауреатов премии, а она сама. Никогда за свою 92-летнюю историю награда не вручалась, как сегодня, на передовой. Судьба бумажной прессы, задавленной сетевой конкуренцией, висит на полоске, который может перерезать кризис. В этой тревожной ситуации Пулитцеровская премия зовет Америку заново оценить свои газеты, напоминая стране мудрый урок Джефферсона. Правительству без прессы он предпочитал прессу без правительства.
Из Нью-Йорка Александр Генис. А теперь подробнее об экзотике Пулитцеровской премии, которую, напомню, в номинации «Драматургия» получила автор пьесы «Разрушенные» Лин Нотчич. И действие пьесы происходит на фоне гражданской войны в Конго. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Набоков остался бы недовольным этим решением жюри Пулитцеровской премии. Еще одна игрушка для социально ангажированных литераторов и политически воспаленных интеллигентов. К искусству это отношение не имеет. Действительно, к так называемому «чистому» искусству ни пьеса Лин Нотич, ни многие другие лауреаты Пулитцеровской не имеют. Фолкнер, к примеру, или Хемингуэй, или Артур Миллер сказали бы, что искусство имеет прямое отношение к реальности, что оно, если и автономно, то уж точно не самодостаточно, что оно о людях и для людей. Но именно за это Набоков и презирал как создателя саги о Екнопотофе, так и автора «Фиесты». Любопытно, что Пулитцеровскую премию получали и другие выдающиеся американские писатели и поэты – Роберт Фрост или Теннесси Уильямс, а их уж точно в политической ангажированности не заподозришь. И Фрост, и Фолкнер, и Артур Миллер – американские авторы. Они принадлежат великой американской литературной традиции, той, которую обычно называют, увы, обесцененным сегодня словом «гуманистическое». Гуманизм не прекраснодушие. Это своего рода правда о человеке, пусть самая горькая. Вот по разряду этой самой горькой правды и проходит пьеса «Лин Нотич». Политический театр расцвел в 20-е годы прошлого века. Одним из его титанов был Бертольд Брехт, с пьесой которого мамаша Кураж и ее дети часто сравнивают опустошенную Лин Нотич. «Женщина и война». Действительно, тема одна, только место действия перенесено в страшное Конго времен гражданской войны. И здесь Брехта сменяет Джозеф Конрад. Перед нами африканская трагедия, самое сердце тьмы. Современность Нотич не в сюжете, а в точно выбранном месте действия. В сознании современного западного человека Африка предстает эдаким топосом ужаса, местом неискупаемых, невидимых миру страданий. Надежды нет. Это не Америка, это Африка, как говаривал злодей из жульверновского романа. Этим искусство отличается от политики. Оно дает эстетическое искупление действительности, какой бы страшной она ни была.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Кирилл Кобрин и Александр Генис. Стали известными имена лауреатов Пулитцеровской премии, одной из самых престижных наград в области журналистики и литературы. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 апреля, над которым работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит вам программу «Мифы и репутации». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас стали стрелять. Меня ранили, ее убили.
Людям реально приходили и говорили, денег не давай.
Должны же быть какие-то рамки даже у швейцарского нейтралитета.
Целесообразность встречи Бенедикта XVI с последним диктатором Европы.
Создали на оккупированных палестинских территориях российское государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.